Господин Джонс весь день лежал в постели и читал. Когда Ганс принес ему обед, он объявил юноше, что тот должен остаться с ним. Ганс уже переборол в себе первую горечь и был снова терпелив и покорен. Он сел у окна и стал глядеть на грязную улицу. Был хмурый ноябрьский день, и над городом висел легкий туман. Лавочник с удовольствием съел свой обед, затем бросил нож и вилку, заявил, что он уже окончил. «Теперь, Ганс, напиши моей жене, что я очень болен, и она завтра должна приехать и заменить меня в лавке». Ганс сам готов был перенести все, лишь бы его госпожу не лишили вполне заслуженного отдыха. Это было очень уж несознательно со стороны господина, и он решил вступиться за госпожу. «Я посмотрю за лавкой, чтобы вы не потеряли ни одного покупателя. Не можете ли вы хотя бы еще несколько дней не вызывать хозяйку? Быть может, вы скоро поправитесь». Впервые Ганс осмелился противоречить своему господину. Поэтому можно себе представить, какое воздействие оказало его заступничество. Зеленщик пришел в бешенство. Но это сослужило хорошую службу для Ганса. Ему не пришлось самому составлять письмо госпоже Джонс. При таких обстоятельствах господин не мог ему поручать это деликатное дело. Он только писал то, что хозяин диктовал. «Если это не поможет, — сказал господин Джонс, ложась на бок, — то я буду не я. Если она, получив письмо, не приедет завтра вечером, мне больше нечего сказать. Снеси сейчас же это письмо на почту». Ганс повиновался с тяжелым сердцем. На следующее утро Джонс чувствовал себя значительно лучше. Он совсем не выглядел, как перенесший тяжелый кризис. А Ганс изумленно спрашивал себя, как он объяснится с женой, когда она увидит, что он вызвал ее без всякого достаточного основания. Но вечер наступил, а госпожа не приезжала. Ее ожидали с каждым поездом. Наконец, почтальон в 20:00 принес открытое письмо, которое Ганс отнес своему господину. Письмо было следующего содержания. «Мой милый Вильямс, ты пишешь совершенный вздор. Я думаю вернуться не раньше субботы. Если ты не здоров, пошли за доктором, он тебя быстро вылечит. Мне и детям здесь очень хорошо. Твоя верная супруга, миссис Джонс». У Зеленщика была умная жена, и этого нельзя было отрицать. Во вторник он встал рано утром, совершенно здоровым. После этого опыта господин Джонс нашел более удобным заключить с Гансом и Розиной мир, потому что жена, вернувшись, сделает их обоих своими союзниками, и ему придется плохо. Поэтому их участь к концу недели стала легче. В субботу вернулись отдохнувшие и окрепшие госпожа Джонс и дети. Они внесли в мрачное жилище новую атмосферу свежего морского воздуха. Утро воскресенья позволяло надеяться на хороший день. В ожидании свободы после двухнедельного плена Ганс был несказанно счастлив. Его пальцы дрожали от удовольствия, когда он срывал миртовую веточку, на которой уже осталось мало цветов. Он спешил как мог в больницу, где шумом взбирался по лестнице. Когда он увидел Вильямса Джонсона, сидящего в постели, то облегченно вздохнул. Вильямс с нетерпением смотрел на дверь, и когда Ганс вошел, его лицо резко осветилось сияющей улыбкой. «Я уже боялся, что вы меня покинули, как неисправимого», — сказал он. «Как вы могли это предположить?» — ответил Ганс удивленно. «Меня всегда все покидают, оставляют. Почему же вам было бы не сделать этого?» «А вас не все покинули», — сказал Ганс уверенно. «Я бы хотел знать, на каком основании вы это говорите», — — воскликнул Джонсон с любопытством, смешанным с беспокойством. «Ведь вы не знаете никого из моих родных и знакомых». «Я знаю одного, который желает, чтобы вы ему принадлежали», — возразил Ганс. «Почему вы не пришли в прошлое воскресенье?» — спросил Вилли, как всегда уклоняясь от разговора на духовную тему. «Хозяйка уехала, а хозяин лежал в постели, и мне пришлось стеречь дом». «Вот что», — сказал молодой человек с видимым облегчением. «А я боялся, что вы меня забыли и посещаете кого-нибудь другого». Ганс очень огорчился. «Неужели вы такого мнения обо мне?» — спросил он несколько обиженным тоном. «Я чувствовал себя совершенно несчастным, что не мог прийти к вам». В его словах звучало столько искренности, что Вилли не мог не поверить. Он казался очень удивленным. «Почему вы обо мне так заботитесь? Ведь я вам никакой пользы не принес». «Я и сам не знаю, почему», — ответил Ганс, несколько колеблясь, и затем прибавил. «Думаю, это потому, что мне жаль вас. Как видно, вы из хорошей семьи, а почему и как вы попали сюда, я не понимаю». «Видите ли, Ганс, моим родителям, как видно, надоело видеть меня целыми днями праздным и знать, что я до поздней ночи играю в трактире в бильярд. Время от времени я выпивал лишнее, но пьянство не было моим главным недостатком. А моя игра и праздность — это было действительно плохо, очень плохо. Наконец, отец однажды сказал мне, что ему придется выгнать меня из дому. Насколько серьезно это было сказано, я не знаю. В тот день я вернулся домой только к утру, а отец и мать не ложились спать, дожидаясь меня». «Ваша мать?» — прервал его Ганс. «О, как бы я хотел, чтобы была еще жива моя мама!» Прекрасные серые глаза Вилли наполнились слезами. Он молчал. Ганс сделал вид, что не замечает этого, чтобы избавить своего друга от смущения, продолжал. «Моя мать умерла, когда мне было 7 лет. Но я вижу ее перед собой, как если бы она только недавно умерла. Итак, отец вам сказал, что придется выгнать вас из дому, не правда ли? И что же вы на это ответили?» «Я сказал, что сам избавлю его от этого труда». Повернулся и ушел. «У меня еще было немного денег в кармане, и я думал, что мне будет нетрудно найти работу. Некоторые из моих приятелей отправились в Лондон, и я присоединился к ним. Они говорили, что здесь я легко найду занятие, и нет необходимости постоянно держаться за материнскую юбку. Но, разумеется, занятие, которое я нашел, мало способствовало моему исправлению. Одно время я служил при гостинице, и как при этом не стал пьяницей, я и сам не знаю. Но от этого я как-то спасся». «Я знаю, как это случилось», — прервал его Ганс. «Это молитвы вашей матери сопутствовали вам». Джексон глубоко вздохнул. «Да», — сказал он, — «это, вероятно, так и есть. Я и до сего времени не могу забыть, как она со слезами на глазах смотрела мне вслед, когда я покидал дом. Мне кажется, что я и по сей день ощущаю ее руку на своем плече». «Я не понимаю, почему же вы не вернулись?» «Вот и видно, что вы никогда не сбивались с пути, иначе не задавали бы такого вопроса. Вернуться — это самое трудное. Меня как будто связали невидимыми цепями, которые постоянно и быстро тянут меня все глубже и глубже в пропасть. Мне уже нельзя было помочь». «Нет, ради Бога, не говорите мне этого. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вы, как тот человек, который шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Священник прошел мимо, так же, как и левит. Но милосердный самарянин подошел к нему, посадил его на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем, когда уже он был спасен. Точно так же поступает и Спаситель. И он хочет это сделать с вами. Со мной он это уже сделал. «Боюсь, что для меня уже нет спасения», — мрачно ответил Вилли. «Мое сердце было твердым, как камень, когда я пришел сюда. И знаете ли, что мне впервые смягчило сердце?» «Я и не заметил, что оно уже смягчилось», — возразил Ганс. «Нет, я только не хотел показать это посторонним людям, но мне хотелось плакать, как плачут маленькие дети. И все из-за той миртовой веточки, которую вы мне принесли. У нас дома, в саду моей матери, тоже растет миртовое деревцо, и моя мать любила его больше, чем все остальные деревья. Когда оно цвело, она обычно ставила в вазу большой букет из его цветов, и весь дом наполнялся его ароматом. О, этот аромат!» Голос Вилли перешел в подавляемое рыдание. «Жива ли она еще?» «Ах, если бы я это знал! Если бы только еще раз! Еще только один раз мог ее увидеть!» — вздыхал юноша. «Но вы скоро это узнаете! Ведь вы вернетесь, как только вам разрешат встать, не правда ли?» — сказал Ганс, исполнившись сочувствия. «А могу ли я на это решиться?» «Ну, конечно же! Есть ли у вас деньги?» «Ни копейки. Но это ничего не значит. Я пойду пешком. Послезавтра меня должны отсюда выписать. А по дороге меня на постоялых дворах примут». «Но я вас больше никогда не увижу!» — горестно воскликнул Ганс, которого снова начало охватывать чувство одиночества. «Не беспокойтесь, мой дорогой друг. Неужели вы думаете, что я когда-нибудь вас забуду? Вас, который был орудием для моего спасения, спасения моей души и тела. Где вы живете?» Ганс дал ему свой точный адрес. Раздался звонок, и Гансу пришлось расстаться с Вилли. Неужели у бедного Ганса будет так всю жизнь? Он будет находить и затем терять друзей. Неужели ему всегда придется, доставляя радость другим, самому еще сильнее ощущать одиночество? Молодые люди горячо и сердечно долго пожимали друг другу руки. Ганс не мог выговорить ни слова. «Вилли», — сдавленным голосом прошептал он, — «Господь, да благословит вас!» Бедный калека с трудом захромал через палату, а затем по грязной улице. Миртовое дерево стало совсем жалким. Оно и в свои лучшие дни никогда не было большим. А обрезание 7-8 веточек было немалой потерей для него. На нем оставалось еще 2 или 3 веточки. А что же Гансу делать потом? Что еще он мог сделать? По скромности он думал, что без такого, хотя и совсем незначительного дара, его посещения не могли быть никому приятны. Последняя разлука, хотя и очень горестная, не оставила в нем такого чувства одиночества, как прежде. Радость, что он до известной степени был орудием в деле обращения Вильяма, уравновешивала горечь потери, от которой он страдал. И разве Вилли не обещал когда-нибудь приехать и навестить его? Правда, это прекрасное посещение казалось Гансу чем-то вроде прекрасной сказки, об осуществлении которой он едва смел мечтать. Но все же это было такое блаженство — надеяться на что-то и ожидать чего-то.